Здравствуйте, дорогие телезрители! На прошлых наших беседах по истории христианства мы отмечали с вами, что все серьезные церковные проблемы и вопросы решались на соборах. Первый такой собор состоялся, как вы помните, еще при апостолах в 49 году, на котором ставился вопрос о том, обязательно ли вхождение в церковь новообращенных язычников через исполнение иудейских законов, в частности, обрезания. В первые три века были небольшие собрания епископов и пресвитеров, на которых решали те или иные вопросы. Но вот с IV века, когда церковь вышла из подполья и христианство стало государственной религией, стали собираться большие соборы, вселенские. Почему вселенские? Понятно, что не космические или астрономические. Ни с Марса, ни с иных галактик инопланетяне не прилетали на эти соборы. Дело в том, что Вселенная как космос имеет значение в наши дни. А раньше словом «Вселенная» обозначалась сравнительно скромная территория тогдашней Римской империи. Причем слово «Вселенная» от слова «вселять», «поселять». То есть Вселенная – это народы, входившие в состав Римской империи и населявшие соответствующую государственную территорию. Так вот, начиная с императора Константина Великого, появилась возможность собирать соборы епископов со всей Вселенной, то есть со всей Римской империи. И соборы с самого начала были высшим органом власти в церкви. И даже когда усложнилась иерархическая структура в церкви, когда появились патриархи, то есть епископы, наделенные особой властью управлять большими округами, включавшими в себя многие города, области и даже страны, все равно патриархи подчинялись соборам. На Востоке так было всегда, с самого начала. Патриархаты Константинопольский, Александрийский, Антиохийский, Иерусалимский, в общем, были в равном положении. Конечно, Константинопольский патриарх обладал определенными преимуществами чести, так как в Константинополе находился сам император, и резиденция Константинопольского патриарха с дворцом императора были достаточно близкие. И понятно, что из этого следовало. Любые вопросы можно было патриарху с императором довольно быстро решить. Оказать материальную помощь другому патриарху или оказать давление. Все это обычно, как всегда. И все же юридически все патриархи были равны. Да, на Востоке Константинопольский патриарх был в особой чести, но он был как бы первый среди равных. Это на Востоке. А во всей тогда церкви первым среди равных был римский патриарх, который с самого начала носил титул папы. Но вот это первенство чести римского епископа со временем стало принимать совершенно иные формы. Сила авторитета стала подменяться авторитетом силы. Римская кафедра стала возвышаться и, в конце концов, претендовать на абсолютную безоговорочную власть во всей церкви. Конечно, тому способствовали причины, особые исторические предпосылки. Вот об этом мы сегодня с вами и поговорим немного. Во-первых, с III, а особенно в IV веках, западные церковные писатели стали насаждать особое понятие, а именно, что в церкви, кроме невидимого главы Христа, существует еще и видимая глава. Этим, по их утверждениям, достигается всеобщее единство в церкви. И таким главой они признавали римского епископа, главу города, столицы Римской империи. И вот римский епископ, дескать, наследовал власть апостола Петра. А апостол Петр, по утверждению западных богословов, был своего рода князем апостолов, следовательно, князем всех епископов. И вот римские епископы стали такие богословские воззрения проводить в церковную жизнь. Ну, понятно, эти амбициозные утверждения вряд ли бы имели успех, если бы не обстоятельства церковной и политической жизни. Например, в 328 году император Константин Великий начал создавать новую столицу в Византии, названную потом Константинополем. И вот с переездом его туда в 330 году римский епископ сделался более свободным от непосредственного влияния императорской власти, причем как-то вовремя. Так, во времена распространения ереси Ария, когда императорская власть еще поддерживала ариан, папа Юлий, наоборот, проявил себя строгим ревнителем православия. В Риме оказывалась поддержка православным епископам, искавшим там убежище. Поэтому уже в то время на папу и на Востоке стали смотреть как на единственного защитника веры и церкви. Но еще более так смотрели на себя сами папы. А когда Рим снова стал столицей западных императоров, то значение пап еще более окрепло. Император Валентиниан III в 445 году утвердил власть папы над всеми церквями Запада, провозгласив, что мир в церкви будет только при признании всей церковью главой единого правителя. И, естественно, папа Лев I Великий, при котором был издан этот закон, смотрел на себя как на правителя всей церкви. Так, во время монофизитской смуты, в ответ на запросы восточных епископов, он писал замечательное, с православной точки зрения, послание, но они были проникнуты сознанием его верховного авторитета. На Четвертом Вселенском соборе 451 года большое влияние имели его представители, легаты. Но, тем не менее, на соборе было утверждено такое правило, которое утвердило равенство константинопольского патриарха с римским. И, естественно, папа Лев был очень этим недоволен. Да, в этом был резон. За решением разных вопросов и восточная, и западная церкви по древнему обычаю обращались к церкви римской. Именно эта церковь преимущественно считалась хранительницей апостольского предания. Именно римские епископы писали ко всем церквям послания, в которых разрешались спорные вопросы. Такие вот послания, появившиеся еще в конце IV века, при постепенном увеличении власти пап получили название декреталий, то есть определения. И такие послания считались каноническими, то есть законом. Естественно, что первыми в подчиненном положении оказались церкви Запада. И наоборот, Карфагенская церковь сильнее других церквей отстаивала свою самостоятельность. Но и она под гнетом вандалов в VI столетии должна была искать опоры в римской церкви. Возвышению римского престола способствовали совершенно разные обстоятельства и даже, казалось, те обстоятельства, которые должны были бы только ослабить римскую кафедру. Например, падение Западной Римской империи в 476 году. Но при господстве Виталии варварских немецких племен оказалось, что папы остались единственными представителями порядка и защитниками народа. Когда Византия не смогла защитить Италию от лангобардов, то снова установилось высокое положение пап в понимании простого народа. Постепенно и сами византийские императоры с уважением начали относиться к могуществу пап. Эта независимость все прочнее утверждала мнение о главенстве римского епископа. В 587 году произошел курьезный случай. Константинопольский патриарх Иоанн Постник назвал себя патриархом вселенским. На это очень остроумно отреагировал тогдашний папа римский Григорий Великий. Он демонстративно начал именовать себя «раб рабов Божиих», тем самым подчеркнув свое смирение и оттенив тем самым гордыню константинопольского патриарха. Однако это совершенно не мешало Григорию быть также поборником идеи главенства римского первосвященника. Кстати, Григорий I Великий, его титул еще двоеслов. Он почитается как святой и в нашей православной церкви. Его литургия причтения священных даров совершается в храмах во время Великого Поста. Надо сказать, прошло немного времени, и следующий папа с удовольствием принял от императора Фоки титул «Вселенский». И, в общем, как мы подчеркивали с вами, этому действительно многое способствовало. Папы действительно в те времена оказались защитниками православного учения. И в VII веке во время распространения монофизитской ереси, и в VIII веке во время иконоборческих смут. Папы решились даже отказать в повиновении восточным императорам-иконоборцам. А когда на Западе усилилось новое христианское государство франков, как мы уже говорили с вами, папы нашли возможность отказаться от зависимости византийским императорам, приняв власть франкских правителей. Ну, оно и понятно, папы были гораздо ближе в географическом положении к франкам. Мы также говорили с вами, что папа Захарий I очень удачно помазал на царство Пипина Короткого, который оказался весьма благодарным человеком. Как вы помните, когда лангобарды заняли Равенский экзархат, принадлежавший Византии, и угрожали Риму, тогдашний папа Стефан II призвал на помощь Пипина, который в течение двух походов в 754 и в 755 году вынудил лангобардов оставить все завоеванные ими территории. Но города Равенского экзархата Византии возвращены не были. Пипин заявил, что отнял он эти земли для святого апостола Петра, то есть для римской церкви. Пипин подписал дарственную грамоту, согласно которой все отнятые от лангобардов земли предоставлялись во владение римской церкви. Грамота была положена на гроб святого апостола Петра. И вот на этих землях папа был государем, а Пипин удовольствовался покровительством ему, а также званием римского патриция. Византийский император Константин Капроним тщетно требовал возвращения ему этих земель, но не имел возможности отнять их, поскольку был занят борьбой с арабами и со своими православными подданными. Такой вот подарок Пипина папе дал возможность образовать папскую область, и этим было положено начало светской власти пап. Как я уже сегодня сказал, к началу IX века во всех западных церквях папа считался верховным главой и судьей всей церкви. И вот к этому же времени на Западе появился новый канонический сборник, известный в истории под именем «Лжеисидоровских декреталий», на которых папы стали основывать свое мнимое право на главенство в отношении других церквей. В этом сборнике главное место занимают декреталии пап, начиная с самых первых времен Римской церкви. Почти все эти декреталии либо подложные, либо искаженные. Ну, понятно, что они могут быть подлинными декреталии, якобы написанные во втором веке от Климента, третьего римского епископа, тем более, если учесть их содержание. Да и последующие декреталии папы Дамаса, это 384 год, собранные неким Исидором, потому и называемые лжеисидоровские декреталии. Так вот, согласно содержанию этих декреталий, духовенство совершенно не подведомо светской власти, а также высшей законодательной и судебной властью в церкви считаются не соборы и не митрополиты, а исключительно папы римские. Вообще, много странного и несуразного содержится в этих декреталиях. Предполагается, что они сочинены были во Франции около 840 года для защиты местных интересов, чтобы вместо близкой светской власти и власти митрополичьей иметь более далекую власть в Риме. При тогдашнем невежестве эта фальсификация удалась. Хотя и в самой Франции декреталии получили не сразу свое признание. Текст этих декреталий написан на варварской латыни. Противоречия, исторические ошибки – все это было очевидным. И уже к концу средних веков католическая церковь исключила из канонического права эти так называемые лжеисидоровские декреталии. Но в истории свою роль они сыграли. На них римские папы основывали притязания на свое главенство. Но по этим декреталиям папа, как преемник князя апостолов, апостола Петра, имеет всю полноту власти в церкви Вселенской. Ему подчинены все церкви со своими предстоятелями. Так что если главы церквей в известной степени и пользуются властью, то эту власть они получают только от пап, а не от кого-либо другого. Без разрешения папы не может быть созван ни один собор. Ни одно решение собора не может быть приведено в исполнение, а все недовольные решением поместных соборов и местных митрополитов могут обращаться с апелляцией именно к папе, и уже от него зависит окончательное решение, которому все должны беспрекословно подчиняться. Таким образом, согласно содержаниям лжеисидоровских декреталий, власть папы в церкви становится даже выше власти вселенских соборов. И вот система церковного управления, изложенная в лжеисидоровских декретариях и развившаяся на Западе, как мы уже говорили с вами, известна в истории под названием папизма. Понятно, что с этим не могли согласиться восточные церкви, несмотря ни на какие внешние обстоятельства. И все это, в конце концов, привело к полной катастрофе, а именно к разрыву между восточной и западной церковью в 1054 году. Власть – штука опасная. Так бывало всегда, и так бывает везде. Вот, собственно, на сегодня и все. Я желаю всем вам всего доброго и прощаюсь до следующей субботы.